о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Журналу «Квадратный метр» 20 лет. Наш гость в студии сегодня – владелец и главный редактор журнала Роман Голубев. Здравствуйте.
Добрый день.
Растут ли в цене новостройки? Что с ценами на серийке? Потянет ли Латвия новые мегапроекты? И что это за жилье в 15 квадратных метров? Обсудим это на исходе знаменательного года, когда Еврокомиссия впервые решила всерьез заняться жилищным вопросом европейцев. За операторским пультом Томс Шупейко, гость в студии Роман Голубев. Итак, вот уже 20 лет вы следите за рынком недвижимости в Латвии. Но вот как бы вы охарактеризовали состояние рынка недвижимости в этом, ну, уже уходящем 2024 году?
Ну, наверное, я бы сказал, что рынок более-менее нормальный, со своими сложностями. Для меня, как бы, лично, кажется, он оправдывает в какой-то степени ожидания. В то же время он, наверное, несколько хуже, чем мог быть, да, потому что, ну, для меня, как бы, рынок недвижимости, он всегда связан с экономикой. И мы в этом году неожиданно для себя видим, что ВВП страны показывает все-таки минус, хотя ему рисовали плюс. И это, безусловно, накладывает свой отпечаток на рынок недвижимости, потому что, ну, недвижимость, она всегда связана с экономиком, с тем благосостоянием, которое есть у людей. Он не может существовать независимо, особенно с учетом того, что у нас нет внешнего какого-то спроса.
Вы упомянули рынок недвижимости нормальный. Вот несколько критериев этой нормальности.
Нормальность, как бы, первый момент, то, что в этом году количество сделок, если мы смотрим Рига, там, Рижский район и, в принципе, большинство регионов Латвии, да, как я вижу, по итогам года мы увидим, в принципе, сопоставимые сделки с тем, что мы видели в прошлом году. То есть цифры будут приблизительно одинаковые. Это уже хорошо. Другое дело, что есть новые тенденции. И тенденция это, наверное, скажем так, немножечко грустная, что рынок сохраняет свой баланс за счет того, что больше активность в дешевом сегменте. То есть если до этого в течение каких-то долгих лет мы видели, что нарастал объем сделок с квартирами в новых проектах, да, то в этом году мы фиксируем, что этих сделок стало меньше. И этому есть, как бы, реальные, разумные, логические причины. Показатель вот по данным компании по недвижимости, которая анализирует рынок, в среднем ежемесячно в этом году продается, по-моему, 88 квартир в новых проектах. Год назад их продавалось 120. То есть мы видим, что в этом сегменте произошла просадка.
Если бы вам задали вопрос, насколько в Латвии доступно жилье, как бы вы ответили? Есть у нас проблема доступности доступного жилья по цене?
Ну, наверное, нет. Я скажу так, что, безусловно, как бы, если мы, опять же, отталкиваемся от классических понятий, как надо сравнивать, а сравниваем мы со средними зарплатами в нашей стране, то доступное жилье, оно есть. Другое дело, что, еще раз, что все мы мечтаем жить в новых проектах, да, а мы сталкиваемся с тем, что новые проекты, они, к сожалению, не для всех доступны. И поэтому мы видим рост сделок в серийном жилье, потому что это и показывает. Вот она, наша платежеспособность большинства населения. То есть мы, большинство населения, может, к сожалению, покупать исключительно серийные квартиры. Хотя мечтает жить в новых.
Но вот этот год, он знаменовался тем, что Европейская комиссия всерьез решила заняться жилищным вопросом. Но первые попытки были там в 2021 году, когда просто Европарламент призывал декларативно признать вот эту проблему доступности жилья, и что она должна быть доступна и молодым, и женщинам, и ЛГБТ-сообществу. Ну, такая декларация. В 2023 году в рамках стратегии реновации стали говорить о доступности жилья и его реновации прежде всего. Ну, а этот год, можно сказать, такой исторический, потому что Урсула фон дер Ляйен в своей речи, ну, перед тем, как быть утвержденной на второй срок, сказала, что именно этой проблемой займутся особо. Вот давайте послушаем цитатку.
Take housing. Europe faces a housing crisis. with people of all age and families of all size affected. Prices and rents are soaring. People are struggling to find affordable homes.
Возьмем жилье. Европа сталкивается с жилищным кризисом, от которого страдают люди всех возрастов и семьи любого размера. Цены и арендная плата растут. Люди изо всех сил пытаются найти доступное жилье. Поэтому я впервые назначу уполномоченного, который будет непосредственно отвечать за жилищный вопрос. Мы разработаем европейский план доступного жилья, чтобы рассмотреть все движущие силы кризиса и помочь привлечь необходимые частные и государственные инвестиции. Обычно жилье не рассматривается как европейская проблема. Кто-то может сказать, что нам не следует вмешиваться. Но я хочу, чтобы Еврокомиссия этого созыва поддерживала людей там, где это важнее всего. Если это важно для европейцев, это важно и для Европы.
To support people where it matters most, and if it matters to Europeans, then it matters to Europe.
Да, бурные аплодисменты. Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр», 20 лет опыта. Предлагаю вам разобрать вот эту цитату. Фон дер Ляйен говорит, что цены, арендная плата растут. Аренду брать не будем, будем говорить про цен на жилье. Вот я держу в руках ноябрьский номер вашего журнала, где вы пишете, что вы с удивлением изучаете бодрую статистическую картину, которую рисует Центральное статистическое управление. В вашем журнале идет речь о том, что цены на латвийское жилье за год выросли на 1,1%, как утверждает ЦСУ, которая сравнила продажи середины 2024 года и 2023 года. Новое жилье, по подсчетам ЦСУ, при этом стоило на 11,4% дороже, чем год назад, а вот вторичное подешевело на 2%. Итак, что вас вызывает удивление?
Не, во-первых, я скажу про ту речь, которую вы только что поставили. Но декларирование — это все очень хорошо, да, и то, что, наверное, внутри меня вызывает негативную реакцию, это когда государства начинают влазить вот в тему бизнеса недвижимости, вот, потому что у них, видимо, какие-то свои политические задачи решают. Второй момент меня удивляет, когда пытаются всех под одну линию подогнать, вот рассказывают о том, что вот я понимаю, возможно, там в Испании, где население там растет, да, в Португалии, где есть прирост, наверное, там у них есть эта проблема с жильем. У нас в Латвии, как бы, мы всегда забываем о том, что у нас нет этой проблемы, если мы вот буквально посмотрим. Потому что, если я правильно помню, у нас там свыше миллиона единиц жилой недвижимости, из которых реально не занято даже 800 тысяч. То есть у нас порядка 200 тысяч единиц жилой недвижимости в этой стране простаивает пустых. И мы вот об этом забываем. Поэтому как мы можем сравнивать вот нас и там?
Но если люди не могут купить это простаивающее жилье, это же свидетельствует о проблеме доступности жилья.
Ну, вы знаете, как бы я здесь больше, конечно, сторонник, наверное, не как бы социалистических методов, да, а больше таких рыночных. И, наверное, в моем понимании, что спрос и предложение, оно всегда регулируется, корректируется. И то, что, ну, опять же, я говорю, то, что декларируется, вот есть она такая проблема, ну, в Латвии я считаю, что, может быть, я не прав, конечно, но если мы смотрим как бы на работающего человека и то, что если ему купить, может ли он позволить себе купить жилье, ну, наверное, может. Понятно, что это нету такой ситуации, когда ты пришел и куплю все, что хочу, да. Есть разные как бы там различные критерии. Один из них там на средние зарплаты умножать. В принципе, помню, когда вот только начинал в этом бизнесе работать, были там самые хорошие примеры, что идеальная, допустим, ситуация считается, что если там жилье стоит, как условно, там 5 зарплата человека за 5 лет. Ну, вот тоже можно как бы разные критерии использовать, и, исходя из них, там, смотреть, доступно-недоступно.
Ну, на руки средняя там зарплата, я не знаю, 1500. Это 20 тысяч в год. 100 тысяч за 5 лет.
Ну, серийное жилье соответствует этому. Как бы. Если, опять же, мы смотрим на... сравним Латвию, Литву, Эстонию, то у нас индекс доступности самый лучший. Другое дело, опять же, я очень не люблю, когда некоторые эксперты пытаются доказать, что вот у нас цены должны быть выше, потому что в Вильнюсе там или Таллине они выше. Но я считаю, что там есть часть только правды. Но так экономика, наверное, все-таки достаток в Литве и Эстонии чуть повыше. И опять же, ну, мое мнение, что мы должны смотреть на уровни зарплат. И второй момент, который, конечно, мотивирует покупателей, это доступность кредитных ресурсов. Если кредитные ресурсы доступны, если ставки интересны, то это тоже, безусловно, влияет на рынок недвижимости. Как только мы пережили сейчас долгий-недолгий период, пары лет, когда были очень высокие ставки Евробор, безусловно, это было, оказывало негативное влияние. Сейчас Евробор идет вниз, и это оказывает небольшое позитивное влияние. Но, опять же, такого, что сейчас все ломанутся покупать, вообще абсолютно не ожидаю. Как бы недвижимость — это абсолютно естественный процесс и вопрос мотивации. То есть человеку нужно менять. Здесь еще важный аспект, на который должны обращать внимание: нас не становится больше. Нас, население Латвии, становится меньше. Это тоже негативный момент, который влияет на рынок недвижимости.
Ну вот, исходя из вашего опыта, поскольку вы уже упомянули эти ставки, сейчас международное рейтинговое агентство Fitch, как вы знаете, утвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне А1, то есть будущий прогноз изменился с позитивного на стабильный. Это, конечно, еще не так плохо, но как вот это может сказаться именно на тоже ставках по кредитам?
Ну, пока, видите, как бы, если мы смотрим на Евробор, то, в принципе, все прогнозы, что он постепенно будет снижаться, и это не зависит от нас, это решает Европейский Центробанк. В то же время могу сказать, что банки латвийские, безусловно, мотивированы давать кредиты, поэтому сейчас хороший момент, если мы смотрим на... Ставка складывается из двух составляющих: интерес банка и Евробор. Так вот, банки сейчас дают, наверное, самый оптимальный интерес со своей стороны. Поэтому как бы ситуация для кредитов, с одной стороны, хороша, с другой стороны, банки точно так же любого клиента будут оценивать, могу ли я ему дать или не могу. Все это как бы фейки о том, что банки раздают там, чтобы потом эту недвижимость набрать. Это не их бизнес, им это не нужно. Им не нужна эта головная боль потом заниматься тем, что вот я забрал твою недвижимость и буду сейчас ее продавать. Есть, конечно, у нас такие шустрики на рынке, которые специализируются на это больше маленькие частные компании, но там больше как бы схемы, наверное, на мошенничество некое похоже, когда незнающих людей, вот они, у них есть сложная ситуация, им дают кредит, а потом они не вчитываются вообще, на каких условиях они его берут. Поэтому как бы...
Это единичный, наверное, случай, и не то, что говорят про то, что в этом могут быть заинтересованы банки, чтобы отобрать, если вы сами сказали, что столько недвижимости простаивает, то что с ним потом делать этим банком?
Конечно,
это наверное, из 90-х такой больший миф, с начала 2000-х, когда был первый жилищный кризис.
Банки, у них заработок совершенно другой. Точно так же, когда говорят, что, ну, типа, банки не будут давать кредиты, это было уже в нашей истории, я видел такие года, когда там вводили этот принцип отданных ключей, и все говорили, нет, банки теперь не будут кредитовать. Я говорю, подождите, будут кредитовать, потому что так или иначе, по мировой статистике, там порядка 40-45% доходов им обеспечивают именно выдача кредитов. Они не могут не заниматься этим бизнесом.
Вернемся к ценам. Так что вас удивляет в статистике Центрального статистического управления?
По вторичному жилью абсолютно как бы для меня ситуация кажется нормальной. Там реально идет стабилизация с какими-то минимальными надеждами на лучшее. Да. Меня удивляет то, что у нас в статистику все время фигурирует то, что в новых проектах идет рост цен. Но на самом деле, так как я отслеживаю ситуацию уже много-много лет, то я хочу сказать, что, во-первых, сейчас все больше застройщиков выводят новые проекты не так, как было еще там год-полтора-два назад, когда у них цены у всех подскочили 2600-3000 евро за квадратный метр. Сейчас уже среднюю цену выводят там 2400. То есть она становится более близкой к нашей платежеспособности. Этот момент. А второй момент, уже, наверное, как полтора года. Крупнейшие застройщики Латвии проводят как бы постоянно какие-то акции. Они предлагают парковки, кухни, какие-то, кто-то даже реальные скидки. Я вот там вчера писал новости от каких-то застройщиков, смотрю, у них на сайте там, допустим, 5 квартир, в которых уже там скидочка, там 11 тысяч, да. Просто это в статистике не фигурирует, потому что он, как бы, кажется, что они покупают вот по той цене, которая реально, но то, что в эту цену включены дополнительные бонусы, поэтому мне не нравится, что формируется, как бы, такой пузырь о том, что вот у нас идет там сумасшедший рост цен. Ну, нету его, как бы, на самом деле. Потому что для меня, как бы, ситуация, в нынешней ситуации нормально, когда вот у нас стабильные цены. Сейчас покупатель абсолютно именно новых проектов, он спокойно приходит, он выбирает, смотрит и выбирает наиболее оптимально по соотношению цены и качества.
Ну да, то есть, видимо, эта вилка в статистике образуется из-за того, что они берут по объявлениям вот эту максимальную цену и не учитывают то, какие потом бонусы или скидки, или, например, предложение, что несколько этажей идет совсем по другим ценам, и поэтому, наверное, эта разница образом образуется.
Ну вот я как бы не знаю методологию просчетов, но как бы это то, что меня как бы удивляет, да.
Да, во всяком случае, покупатели должны обращать внимание на какие-то спецпредложения, выискивать, что повыгоднее, чтобы...
Безусловно, тоже, ну, это как бы понятно, что озвучивается. Если мы смотрим на ликвидность серийного фонда и новых проектов, ну, для меня, безусловно, однозначно новые проекты более ликвидны, потому что так или иначе за серийным фондом точно так же надо смотреть.
Да, вот вы упомянули 2400, там 2300 сейчас квадратный метр в новостройках, такого, ну, я понимаю, среднего класса, ну, да, не да. Элитное жилье. А какие цены сейчас на серийке?
На серийке, как бы, ну, по большому счету, если смотрим то, что арка дает, это где-то 850 евро за квадратный метр, но арка, оно рассматривает квартиры, в принципе, без ремонта. Если мы смотрим, что дают Латио, то там выше чуть-чуть 1000 евро за квадратный метр. Ну, как я понимаю, на рынке есть сделки и по 1200, и по 1300. Это лучшие проекты, и плюс это квартиры с хорошей отделкой. Сейчас, на самом деле, такой есть довольно большой разрыв между тем, что полностью без отделки, так называемые убитые квартиры, и то, что квартиры, в которых уже произведен ремонт. Потому что на рынке присутствует дефицит рабочих рук. И если тебе нужно, ну, как бы, более-не-менее комфортное жилье, то люди смотрят, конечно, на то, что отремонтировано, чтобы не мучиться уже решением этой задачи.
Да, потому что в вашем же журнале, в ноябрьском номере «Квадратный метр», один из экспертов говорит, что отремонтировать квартиру сейчас стоит примерно 350-400 евро за квадратный метр. Вот сразу эта цена. А, кстати, может быть, вы в курсе, насколько процветает этот бизнес? Я слышала, что некоторые сейчас, ну, не знаю, сколько человек в Латвии этим занимаются, как раз-таки скупают эти убитые квартиры, вкладывают в ремонт и потом их продают. Это сейчас действительно такое выгодное дельце?
Ну, есть люди, которые это занимаются. Это абсолютно нормально для меня, потому что, ну, люди вкладывают свой труд, и такие предложения есть. Нет такого, наверное, что там это все этим занимаются, и слава богу, потому что мы пережили период 2005-2007 года, когда у нас все абсолютно знания есть, нет знаний, они лезли в недвижимость, когда вот все покупали, что-то делали, да. Слава богу, сейчас все-таки, наверное, я надеюсь на это, более профессионально люди подходят к этому бизнесу. Да, такие примеры есть, и это, ну, мне кажется, это нормально, потому что это дает покупателю выбор, что ему делать. Если у него есть какая-то финансовая возможность, то он может пойти и уже купить готовую квартиру. При этом, как бы, наверное, и банк тоже будет при оценке, если требуется кредит, рассматривать такую квартиру как, ну, дополнительный плюс, потому что он уже видит, что она в готовом состоянии.
По престижности микрорайонов произошли какие-то изменения или нет?
Где нет, у нас как бы все стабильно. Тейка как было, так и остается номер один. Там самая высокая цена за квадратный метр.
Сколько?
1088 евро за квадратный метр по оценкам компании Arca Real Estate. За ним там идет Агенсканс за счет близости к центру. Там 933 евро за квадратный метр. За Летуды, Зепникал, Спорциемс, там все довольно близко, в районе 900. Ну, а замыкает это все наш Весмил Гравис и Болдарая. В Болдарае это 641 евро за квадратный метр.
Но это серийки, которые...
Это серийное жилье, советский фонд, да. Безусловно, опять же, серийный фонд, он абсолютно разный, он может отличаться. Есть более престижные серии, есть те, что похуже, которые были построены ранее, там, условно, в конце 50-х, начале 60-х годов.
А девелоперы, которые сейчас строят новые многоэтажки, на каких они районах концентрируются больше всего?
Вы знаете, тут очень многое зависит, наверное, от... не столько от желания, как бы, девелоперов, столько от того, что, какие предложения земельных участков присутствуют на рынке. Так, в принципе, как бы, районы абсолютно разные. Есть много вот сейчас Агенсканс, потому что он, как бы, востребованный, и более высокий по цене, близость к центру. В Имансе, наверное, сейчас получается у нас, скажем так, поменьше проект. Ну, тоже, ну да, завершают сейчас проекты поменьше. Урцием в Плявнике.
Ну, Урсула фон дер Ляйен в своей этой речи упомянула, что надо помогать привлекать частные государственные инвестиции. Ну, про государственные говорить не будем. Про частные мы знаем, что как только приходят крупные какие-то инвесторы, начинается какая-то волна разных публикаций, и не всегда позитивных. В вашем ноябрьском номере вы пишете о проекте, который наделал много шума. Это
Рига Ватерфронт.
Рига Ватерфронт. Это то, что иногда называют Дубаем в Риге, в Даугаве. Как там дела, что какие новости последние? Потому что много было разговоров о том, что не потянет Рига такой большой проект, хотя бы исходя из цифр реализованного нового жилья. Там собираются 8 тысяч квартир, насколько я помню, построить. Ну, конечно, не сразу, а за 10-15 лет. Но при этом приводил журнал ИР в статье «Дубай у Даугавы» цифры, что по цене свыше 4 тысяч евро за метр в Риге в прошлом году было всего 25 сделок. Скорее всего, что в этом комплексе, я не знаю, не владею цифрами, поскольку там собираются продавать, но продать 8 тысяч квартир, если там за год уходит 25.
Ну, во-первых, как бы хочу сказать, что рынок, он меняется. Когда-то было такое, что одна компания просила меня проанализировать рынок дорогого жилья в Латвии, и я почитал, именно исходя из того, сколько был в предыдущий год спрос, то у меня получалось, что торговать будут типа 5-6 лет, а вот удивительная ситуация, случился ковид, и это все за полтора года распродалось. Это первый момент. Второй момент, если мы говорим конкретно про Рига Ватерфронт, и я еще раз говорю, что я могу теоретизировать на эту тему, то я вижу, что спрос на этот проект может быть из-за границы. Для меня климатические изменения происходят, и я понимаю мотивацию состоятельных людей из Персидского залива, почему они могут покупать. Но у этого продукта должна быть важная составляющая — вид на жительство в Латвии, должна работать эта программа. Да?
И по с большому... которым сложности, по большому счету, закручивают гайки.
У нас как бы, да, видите, у нас как бы
гайки закручивают.
Частный бизнес что-то развивает, а политики сразу как бы начинают в эту тему тоже влазить и рассказывать, что это не может быть. Мне кажется, как бы, когда идут частные инвестиции, ну, этому надо, наверное, способствовать.
Но в вашей статье по поводу этого проекта признают авторы этой статьи, что по мере развития проекта продавцы ожидают рост интереса со стороны местных покупателей, которые на данный момент относятся к проекту с некоторой настороженностью. Вот чем вызвана эта настороженность, по-вашему?
Ну так опять же...
Цена?
Первый момент – цена, второй момент – хайп вокруг проекта, да. Сразу, ну, мы же тут привыкли, что мы не хотим верить в то, что тут у нас может быть что-то хорошее. Очень многие, знаете, как негативно относятся? Да не, у нас это не может быть. Почему у нас не может быть? Разве мы хуже других? Разве мы хуже Эстонии и Литвы?
Ну, потому что пишут, что где-то этот проект затормозили экологи, потому что его там планировали делать с нарушением каких-то правил.
Понятно,
я не помню, в какой стране, по-моему, в Хорватии.
Это была презентация проекта. Дальше уже проект проходит все инстанции согласования. Вот когда они пройдут, я говорю, я бы хотел судить об этом проекте по результату через 1.5-2 года. Если мы не увидим этого результата, тогда да, мы можем сказать, что все скептики были правы.
Но в вашей статье идет речь о том, что уже, по-моему, 85% зарезервировано в первом доме.
Тоже, как бы, это я статью пишу из разговора с ними.
То есть они вот так утверждают. Да, да. Проверить вы это не можете.
Но я хочу сказать, что я знаю лично людей, которые там зарезервировали квартиры. И я с ними разговаривал, и они рассказывают свою мотивацию. Хочу сказать, сейчас вот компания Эстера заявляет новый проект на месте Дворца спорта.
Ну, там уже ждут этот проект, я не знаю, сколько лет.
Смотрите, какие цены.
25 лет, наверное, сколько я на радио работаю, столько слышу, как снесли Дворец спорта, что там будет проект.
Я вам про цены. Там цены будут заявлены от 3,5 до 4,5 тысяч евро.
Но там нету ни воды, ни вида на Даугаву.
Я к тому, что цены Рига Ватерфронт, они пока где-то в районе 4, там, насколько я понимаю, происходят, да? Резервации происходят. Значит, то есть они не выглядят каким-то сумасшедшим. Затем у нас есть пример. Как бы компания Merck строит проект Arena Tower на Скансте. У них точно так же. Они говорят, что у них 60%, уже превысили 60% покупок, да, при том, что средняя цена там выше 3000 евро за квадратный метр. То есть есть пласт какой-то покупателей, которые способны. Да, хватит ли на всех? Вопрос. Но еще раз говорю, что я воспринимаю Riga Waterfront как это проект, который может привлекать к себе людей. Интересные тоже моменты. Нам кажется, ну как это так? Я очень много сейчас слышу рассказов о том, что из Германии, из Италии покупатели спрашивают про Латвию, интересуются ей. Из Польши люди спрашивают.
Из Казахстана.
У меня был личный разговор вот по телефону. Дама как бы говорит, мы хотим... В Польше живет. Русскоязычная, правда, да? Но, говорит, мы хотим Юрмалу. Нам очень нравится Юрмалу.
Но в этом же журнале, в ноябрьском номере, который у меня просто в руках, поэтому я его упоминаю все время, вы пишете также об одном проекте, который в свое время тоже был достаточно по тем временам мегапроектом «Четыре башни». Это панорама Плаза, по-моему, тогда он назывался, когда собирались построить четыре башни, в результате еле-еле вытянули две. Но сейчас уже все-таки построили третью панораму резиденции. Ну, что со сдачей его в эксплуатацию?
Ну, как я понимаю, сейчас вот как раз происходит эта сдача в эксплуатацию. Я был в этом доме, смотрел его. Как бы там Плаза квартир будет какой-то с полной отделкой, какой-то без отделки. Поднялся вот на 30 этаж, конечно, виды, ну, захватывающие. Но понятно, что на эти верхние этажи, это будут единичные, опять же, покупатели. Но то же самое интересно. Люди правильно оценивают, девелопер правильно оценивает рынок. Сейчас они выводят квартиры, насколько я знаю, на продажу первую партию по 2400 евро за квадратный метр. Ну... без отделки. То есть это как-то более близко к нашей платежеспособности.
Но я к тому, что 20 лет потребовалось на то, чтобы вот этот проект развивать до тех объемов, который был заявлен 20 лет
рынок
назад.
Это такой, какой есть. Увы. Вот такая...
И еще непонятно, продадут или нет. Да? То есть, поэтому возникают вот все эти вопросы в прессе, для кого это и насколько это реализуемо в результате и в какой временной перспективе.
Даже не знаю, как бы, что на это.
Ну, у вас отвечать. Все-таки 20-летний опыт.
Мое мнение, да. Как бы, еще раз говорю, что то, что строится, будет постепенно продаваться, не будет сумасшедшего рынка. Рынок у нас абсолютно стабильный, спокойный. У нас, слава богу, нет такого, что вот все хотят покинуть страну. Мы работаем, зарабатываем.
Возник тогда у меня вопрос, вот сейчас как раз-таки в Испании там тоже очень такая выгодная программа для инвестиций, и кто покупает жилье, там тоже виза льготная, и все это привело к тому, что да, туда едут в том числе из Ближнего Востока покупатели, но при этом местные жители-испанцы, они все меньше и меньше имеют возможность купить какое-то приличное жилье, потому что это все становится дорого. Не приведет ли все вот эти вот мегапроекты дорогие к тому, что наши, вот именно латвийцы, латыши, там русскоязычные, которые здесь родились, смогут вот только покупать вторичное жилье там, или уже к тому времени будет третичное, советское?
Послушайте, ну как бы ключевой момент. У любого девелопера есть своя мотивация. Мотивация зарабатывать. И он будет строить то, что он может продать. Поэтому поймите, никто не будет вкладывать в проекты, лишь бы просто создать воздушный замок и сидеть на нем и ничего не делать.
Кстати, вот вам не понравилось то, что фон дер Ляйен сказала, что кто-то может сказать, что нам не следует вмешиваться в эту тему жилищную, но я хочу, чтобы эта комиссия поддерживала людей там, где это важнее всего, и мы видим, что, возможно, политики понимают, что рынок не так все хорошо регулирует, потому что возможности не равны для всех, ну, как мне кажется, да, и, может быть, здесь надо говорить о том, что может сделать государство для того, чтобы как-то этот рынок, ну, оживить, отрегулировать, чтобы всем было хорошо. Вот у нас же тоже в Латвии есть предложение, которое об одном из этих предложений вы упоминали, правда, не в журнале, а на своем сайте варианта ЛВ. Одно из предложений – это понизить НДС на энергоэффективные здания,
да,
что
есть,
сразу
есть
сделает жилье.
А застройщиков такие предложения, и, насколько понимаю, сейчас очень хорошо живет рынок Польши и Чехии. Да? Знаете почему? Потому что он очень активно реагируют на запросы своих девелоперов. И у нас действительно предлагают на новое энергоэффективное жилье с 21 на 12 ставку НДС.
Ну, Марек Клявинш, который предлагает председатель правления Абонова Латвия, он привел такой пример, что если, вот как вы говорите, снизить этот НДС на энергоэффективное только жилье, то есть это получается, что это новый проект сразу с 21 на 12, то, допустим, квартира, которая стоила бы по полной цене 162 тысячи, обошлась бы покупателю в 150, то есть 12 тысяч экономия, но при этом государство получило бы в налогах 34 тысячи евро, то есть тоже немало. Но а что 12 тысяч для человека, который платит 162, это много или мало?
Вы знаете, я хочу сказать, что если мы смотрим сейчас на рынок, который есть, то почему девелоперы проводят вот эти акции, там, парковочка там, и так далее, да? Там бонусы как раз и составляют 8-12 тысяч.
Парковка,
но они влияют,
12 тысяч.
Они влияют на это. Они мотивируют человека.
Да, и еще что меня заинтересовало в этом номере, развивается там проект Шефеля Намс, это исторический дом Фридриха Шефелса на Базницес, и вдруг я вижу, что там предлагают компактный вариант жилья площадью 15 квадратных метров, а цена в этих проектах от 51 тысячи евро. Что это за такое жилье за 15 квадратных метров?
Ну, скажем так, это уже, как бы, наверное, на любителя, и больше всего эти предложения ориентированы, наверное, на рынок сдачи в краткосрочную аренду.
А это не так, что в помещении, которое выходит на улицу, то есть фронтальное здание старинного дома, там живет богатая семья, а в квартире за 15 квадратных метров живет прислуга, и они покупают эту квартиру?
Вы уже в такие категории перешли.
Я просто не представляю, как человек за 50 тысяч покупает 15 метров.
У каждого своя мотивация. Поэтому это нормально, когда рынок предлагает разные варианты.
Но мне еще как-то интернет подыграл, что где-то, по-моему, на Москачке предлагают квартиры в продажу чуть ли не тоже в районе 15-19 метров. Что это за жилье? Вы с ним сталкивались?
Да, сталкивался с таким жильем, и, допустим, есть проект на улице, мне кажется, Венспилс, где как бы такие маленькие тоже квартиры, да, так вот, тот, кто владеет этими квартирами, он сдает их в аренду. Студенты, авиапилоты, они снимают.
Гастарбайтеры?
Ну, гастарбайтеры тоже могут быть, как бы. Ну, гастарбайтеры, наверное, скажем так, они ищут попроще жилье, они не идут в новые проекты, это уже редкий вариант.
А сколько там квадратных метров? То есть...
То, что я видел, там 16 квадратов.
И что вот туда влазит?
Ты заходишь, там маленькая, у тебя маленький санузел, тут у тебя одна комнатка, в которой у тебя есть небольшая кухонная зона, и место спальни, и тут шкафчик.
А вот. Чем такие квартиры продают? Это же...
Ну вот, вот вы же назвали цены. Как
ну это старинный дом, его нельзя сравнивать, наверное, с новостройками, ну, где-то на улице.
Нет, точно. Во-первых, вы должны понимать, что при маленькой площади квартир цена на квадратный метр будет повыше, ну, сама стоимость, да. И плюс очень важный момент, как бы тот инвестор, который покупает, он смотрит потом от отдачи. Но, в принципе, в большинстве случаев, если мы говорим про центр, реновированные дома, то это будет где-то в районе 3000 евро за квадратный метр. Если микрорайоны, то редко, когда, но там ниже двух практически не будет, это могу точно сказать.
Ну, или какая-то квартира для свиданий кого-то может заинтересовать. Я не понимаю, кто такое покупает. Ну, ладно.
У всего есть мотивация.
Я к тому, что там 15 квадратных метров, и тут же у вас статья про латвийских домиках на колесах. Это такой вагончик на колесной базе, по-моему, 6 квадратных метров, тоже те же 15 квадратных метров. Но очень интересно, что у нас в Латвии производят вот такие дома на колесах, и их покупают для чего? Это же не так, как ездить на...
Нет, кто-то покупает ездить, как бы, ну вот в этой статье, опять же, очень много, говорит, заказов есть сейчас из Северной Европы, да, и там были такие интересные примеры, но, к сожалению, то грустно, но это реальность нашего дня, когда люди покупают, что если вдруг завтра война, то мы сели на этот, в этот дом, взяли с собой и поехали куда-то в лес, там спрятались.
Причем они даже просят в комплекте маскировочную сетку. Чтобы, если что,
ну, для меня было очень
заметили.
Интересно, просто я познакомился с этим человеком, было интересно написать, потому что я радуюсь тому, что вот люди у нас в Латвии какие-то идеи продвигают и что-то начинают производить.
Я реально очень этим заинтересовалась, потому что в этом вагончике на 15 квадратных метров 5 человек может разместиться. Да, конечно, да. Вот эта кровать трехъярусная, я не представляю, как при такой высоте потолка может быть трехъярусная кровать, это, наверное, еще меньше, чем в купе поезда, это как уже, я не знаю...
Ну, да-да-да.
На полке ты лежишь. Вот, но в любом случае, если вас это только уже, двое, объект... там есть и кухня, и туалет.
Объект для решения каких-то конкретных задач, которые стоят перед человеком. Понятно, что это не создание там всех условий комфортно абсолютно. Но в этом же домике есть и санузел, есть и душевая.
А там, кстати, упоминается, что такие домики можно ставить там, где не разрешено капитальное строительство.
Да,
какие-то
да.
несколько примеров. Что это могут быть за места,
смотрите,
где не разрешено капитальное строительство?
Я могу сказать, что есть у нас в Юрмале дюнная зона, да, где есть много участков земли, на которых запрещено как бы строить как бы основания. Что делают владельцы? Они просто ставят там без основания на каких-то там небольших столбиков дома, небольшие. Но эти дома, их можно будет и убрать. Это не капитальное строение.
Да, было какой-то там один раз разговор про каком-то плавучем доме на Пантоне, а
плавучий
это получается,
это чуть-чуть.
Что ты купил вагончик за 15 и можешь себе устроить дачу в дюнах?
Ну, в дюнах, я хочу сказать, что, во-первых, этот участок будет очень дорого стоить, скорее всего, в дюнах. Но, в принципе, по большому счету, есть возможность там подъехать к реке, ты поставил дом, ты в нем пожил, потом уехал дальше. Ну, то есть, такие моменты. Если право собственности на данный земельный участок не закреплено за кем-то другим.
Ну, очень интересно. Во всяком случае, эту статью я тоже прочитала с огромным интересом в вашем ноябрьском номере. Буквально несколько слов. 20 лет вы подошли к этой дате. У вас 6 печатных номеров в год. У вас, я так понимаю, стабильный круг ваших постоянных партнеров, двуязычный номер, вы развиваете интернет-портал вариант ЛВ. То есть я вас поздравляю с вашим
Спасибо
юбилеем
большое.
И желаю вам удачи. И, может быть, несколько тем, которые вы в следующем номере, который вот-вот уже будет сдан в печать в декабре.
Ну, я вот назову одну интересную. Опять же, я широко смотрю на недвижимость. Вот, допустим, я сейчас познакомился с человеком, который занимается садоводством. Компания работает в Латвии и обслуживает один замок во Франции, сейчас они получили другой замок в Италии, в Соренто, и вот наши латвийские садоводы, Европа, когда видит их качество работ, оно дает им новые объекты. Это очень интересно, для меня было занимательно.
Ну, я думаю, что латыши вообще этим славятся, и то, что касается сада, это профессионалы на высшем уровне, с удовольствием почитаем и эту статью. Что ж, спасибо, это был... владелец и главный редактор журнала Роман Голубев, журнала «Квадратный метр 20 лет». Желаю вам еще продержаться, ну, не меньше 20 лет на рынке.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо. Программу провела Марина Ковалева. За операторским пультом был Томс Шупейко. Спасибо вам за внимание.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.